Нашу программу продолжает литературная передача. Приглашаем вас послушать отрывок из воспоминаний Ивана Алексеевича Бунина «Его высочество». Он прозвучит в исполнении Бориса Тетерина. Запись из фондов радио.
Разбирая свои бумаги, нашел пакет с пометкой «Петр Александров». В пакете пачка писем ко мне Петра Александрова. Затем рукопись его наброска «Одиночество». Книжечка рассказов «Петр Александров. Сон. Париж. 1921 год». И еще вырезка из парижской социалистической газеты «Дни», статья Алданова, посвященная его кончине. Он провел остаток своей жизни в эмиграции и умер на 56-м году от рождения в скоротечной чахотке. Это был удивительный человек. Алданов назвал его человеком совершенно удивительной доброты и душевного благородства. Но он был удивителен и многими другими качествами. Он был бы удивителен ими, если бы даже был простым смертным, а в нем текла царская кровь. Он, избравший для своей литературной деятельности столь скромное имя Петр Александров, в жизни носил имя куда более громкое – принц Петр Александрович Ольденбургский. Он был из рода, считающегося одним из самых древних в Европе, последний из русской ветви принцев Ольденбургских, слившийся с родом Романовых, был правнук императора Павла Петровича, был женат на дочери Александра Третьего, Ольге Александровне. Крайнее удивление вызвал он во мне в первую же встречу с ним. Это было несколько лет тому назад в Париже. Я зашел по какому-то делу в Земгор. Там, в приемной, было множество народу, и позади всех у дверей одиноко стоял какой-то пожилой человек, очень высокий и на редкость худой, длинный, похожий на военного в штатском. Я прошел мимо него быстро, но сразу выделил его из толпы. Он терпеливо ждал чего-то, стоял тихо, скромно, но вместе с тем так свободно, легко, прямо, что я тотчас подумал, какой-нибудь бывший генерал. Я мельком взглянул на него, на мгновение испытал то пронзительное чувство, которое нередко испытываешь теперь при виде некоторых пожилых и бедных людей, знавших когда-то богатство, власть, знатность. Он был очень чисто, по-военному чисто, выбрит и вымыт. И точно так же чист, аккуратен и в одежде, очень простой и дешевый. Легкое непромокаемое пальто неопределенного цвета, бумажные воротнички, грубые ботинки военного английского образца. Меня удивил его рост, его худоба какая-то особенная, древняя, рыцарская, в которой было что-то даже как бы музейное. Его череп совсем голый, маленький, породистый до явных признаков вырождения. Сухость и тонкость красноватой, как бы слегка спаленной кожи на маленьком костлявом лице. Небольшие подстриженные усы тоже красно-желтого цвета, и выцветшие глаза, скорбные, тихие и очень серьезные, под треугольно поднятыми бровями, вернее, следами бровей. Но удивительнее всего было то, что произошло вслед за этим. Ко мне подошел один из моих знакомых и, чему-то улыбаясь, сказал: «Его высочество просит позволения представиться вам». Я подумал, что он шутит. Где это слыхано, чтобы высочество и величество просили позволения представиться? Какое высочество? Принц Петр Александрович Ольденбургский. Разве вы не видели? Он стоит у двери. Но как же это? Просит позволения представиться. Да видите ли, он вообще человек какой-то совсем особенный. А затем я узнал, что он пишет рассказы из народного быта в духе толстовских народных сказок. Вскоре после нашего знакомства он приехал ко мне и привез ту самую книжечку, насчет которой и ходил в Земгор, печатая ее на свои средства в типографии Земгора. Три маленьких рассказа под общим заглавием «Сон». Алданов, упоминая об этих рассказах, говорит: «Средневековые хроники с ужасом говорят о кровавых делах рода Ольденбургских. Один из ольденбургских, Эгельмар, был особенно знаменит своей свирепостью, а потомок этого Эгельмара и правнук императора Павла Петровича писал рассказы из рабочей и крестьянской жизни, незадолго до кончины выразил желание вступить в народно-социалистическую партию». Разные были в России великие князья. Были и такие, что в 1917 году оказались пламенными республиканцами и изумляли покойного Родзянко красной ленточкой в петлице. Принц Ольденбургский не нацеплял на себя этой ленточки. Тесная дружба, закрепленная в детстве, в день 1 марта 1881 года, день убийства императора Александра II, связывала его с Николаем II. И едва ли кто другой так бескорыстно любил Николая II. Но политику его он всегда считал безумной. Он пытался даже переубедить царя. И, не доверяя своей силе убеждения, хотел сблизить его с Толстым. Это одно уже дает представление об образе мысли и о душевном облике Ольденбургского. В нем не было ничего от красного принца, от обязательного для каждой династии Филиппа Эгалите. Он никогда не гонялся и не мог гоняться за популярностью, которую было нетрудно приобрести в его положении. Рассказы его были интересны, конечно, только тем, что тоже давали представление о его душевном облике. Он писал о золотых народных сердцах, внезапно прозревающих после дурмана революции и страстно отдающихся Христу. Его заветом братской любви между людьми, единственного спасения мира во всех его страданиях, писал горячо, лирически, но совсем не умело, наивно. Он, впрочем, и сам понимал это, и когда мы сошлись и подружились, не раз говорил мне со всей трогательностью своей безмерной скромности: «Прости, ради Бога, что все докучаю тебе своими писаниями. Знаю, что это даже дерзко с моей стороны, знаю, что пишу я как ребенок, но ведь в этом вся моя жизнь теперь. Пишу мало, редко, все больше только мечтаю, только собираюсь писать. Но мечтаю день и ночь, и все-таки надеюсь, что напишу, наконец, что-нибудь путное». Достаточно удивительно для принца царской крови и его одиночества. В нем есть такие строки: Конец сентября. Погожий день. Кругом полосы изумрудных зеленей, желтого жнивья, черных взметов. Тихо летают нити серебряной паутины, темнеют еще не успевшие облететь дубравы, далеко между островами лесов белеют церкви. Я верхом. На рыску две борзые собаки, белый кобель и красная сука идут у самых ног лошади. Кабардинец, слегка покачиваясь, мягко ступает по ровным зеленям. Я постепенно погружаюсь в какую-то полудремоту. Поводья выпали из рук, лежат, свесившись с шеи лошади. Я не поднимаю их, боясь пошевелиться, чтобы не нарушить охватившего все мое существо блаженного оцепенения. Из-под ног лошади выскакивает русак. Лошадь вздрагивает, я невольно хватаюсь за поводья. Ату его, что есть сила, кричу я, скача за собаками. Белый кобель достает его, сшибает на зеленя. Еду проселком. Собаки, высунувшие языки, тяжело дыша, идут позади лошади. Постепенно угар травли проходит. Вспоминаю об охватившей меня сладкой дремоте. Стараюсь снова привести себя в то же состояние, но напрасно. Зачем не слышу я ее звонкого смеха? Не вижу ее больших добрых глаз, ее ласковой улыбки. Неужели навсегда, на всю жизнь разлука, одиночество? Въезжаю в село. Весело гудят молотилки, хлопают о землю цепы. Недалеко от церкви, на выгоне, останавливаюсь около закоптелой кузницы. «Семен!» — несколько раз повторяю я, не слезая с лошади. Из сарая выходит маленький плотный мужик, подходит к лошади, здоровается, ласково глядит на меня снизу вверх, улыбается. «Здравствуй, Семен. Не зайдешь ли сегодня ко мне вечерком посидеть?» «Побеседовать?» Робко, почти с мольбой спрашиваю я его, боясь отказа. «Что ж, зайду, спасибо», — отвечает он просто, теребя второченного русака. Недалеко за селом моя усадьба. Грустно стоит заколоченный белый дом с колоннами и мезонином. Направо конюшни, налево флигелек, в котором поселился я. Меня встречает старик-рабочий. Я слезаю с лошади, он берет ее под узцы, уводит в конюшню. Вхожу во флигель, выпиваю несколько рюмок водки, наскоро обедаю. Сажусь в кресло, стараюсь читать, но не могу прочесть и страницы. Подхожу к окну, гляжу на двор, на заколоченный дом. Иду к столу, наливаю стакан водки, залпом выпиваю. Зная, что в этих строках нет ни одного слова выдумки, трудно читать их, не качая головой. Какой странный человек! А что выдумки в них нет, об этом он сам говорил мне. Написав «Одиночество», он особенно просил меня помочь ему напечатать его где-нибудь со своей обычной детской простосердечностью и застенчивостью. Не скрою от тебя, это мне доставило бы большую радость. Мне набросок очень дорог, потому что в нем, прости за интимность, все правда. То, что пережито мной лично и что очень мучило меня когда-то. То есть тогда, когда мы разошлись с Олей, с Ольгой Александровной. Перечитывая эти строки, опять задаю себе все тот же вопрос, который постоянно приходит мне в голову при воспоминании о покойном. Но кто же, в конце концов, был этот принц, робко просивший кузнеца провести с ним вечер? человек с истинно святой простотой, называвший при посторонних Николая II Колей. Да, однажды на одном вечере у одного нашего знакомого, где большинство гостей были старые революционеры, он, слушая их оживленную беседу, совершенно искренне воскликнул: «Ах, какие вы все милые, прелестные люди! И как грустно, что Коля никогда не бывал на подобных вечерах! Все, все было бы иначе, если бы вы с ним знали друг друга». Ответить на этот вопрос, что за человек был он, я точно никогда не мог. Не могу и теперь. Некоторые называли его просто ненормальным. Все так, но ведь и святые, блаженные были ненормальны. Письма ко мне тоже очень рисуют его. Привожу некоторые строки из них. «Я поселился в окрестностях Байоны, на собственной маленькой ферме. Занимаюсь хозяйством, завел корову, кур, кроликов, копаюсь в саду и в огороде. По субботам езжу к родителям, которые живут неподалеку, в окрестностях Сен-Жан-де-Люс. Давно ничего не писал. Даже не могу кончить начатого еще летом рассказа. Когда кончу, пришлю его тебе с просьбой подвергнуть самой строгой критике. Очень соскучился по парижским знакомым. Переношусь мысленно в вашу парижскую квартиру. Как было мне уютно у вас. И как хорошо говорилось. Никогда не забуду вашего более чем доброго отношения ко мне». 1921 год. Спасибо тебе большое за ласковое, доброе и милое письмо. Радуюсь от души, что ты опять принялся за работу. Ты пишешь, что вы собираетесь на юг, что в Париже дорого и холодно. Приезжайте в наши края. Тут и теплей, и дешевле. Этим летом, прежде чем поселиться на ферме, я два раза останавливался в одном пансиончике в предместье Сен-Жан-де-Люс. Платил 20 франков за все. Стол отличный. Комнаты, конечно, далеко не роскошные, но чисты и приятны. Хозяйки, мать и две дочери, баски, потомки знаменитого Китолова, патриархальны, симпатичны. Я чувствовал себя у них как дома. 1921 год. Здесь стояли холода, теперь настала дождливая погода. Море бушует. Настроение у меня нерадостное, хочется поскорее весны. Думается, что с ней пройдет и тоска. Сегодня начал писать, но что-то не пишется. Не нахожу слов для выражения мысли, изображения картины. 1922 год. Своим письмом ты меня несказанно обрадовал. Спасибо тебе большое за все, что ты для меня сделал. Начал писать задуманную повесть, но пишу с большим трудом. Погода ужасная, бури, дождь. Может быть, с весной солнцем станет на душе легче. А пока тоска и страшно одиноко. Очень прошу тебя не отказать сообщить мне, когда будет напечатан мой рассказ «В сполохах». И где можно купить этот журнал? С нетерпением жду свидания с тобой в Париже. 1922 год. В сущности, я знал его мало. Встречал нечасто. Мы все жили в разных местах. До эмиграции даже не видал никогда. Сведений о его прежней жизни в России имею немного. До войны он в чине генерал-майора командовал стрелками императорской фамилии. В 1917 году вышел в отставку и поселился в деревне в Воронежской губернии, где мужики, тоже довольно странная история, предлагали ему кандидатуру в учредительное собрание. Потом, с наступлением террора, бежал во Францию, и большей частью жил по соседству со своим отцом Александром Петровичем Ольденбургским. На этой ферме под Байоной, которую, кстати сказать, он завещал своему бывшему денщику, тоже бежавшему вместе с ним из России и неотлучно находившемуся при нем почти до конца его жизни в качестве слуги и друга. Неизвестен мне полностью и его характер. Бог ведает, может быть, были в нем, кроме тех черт, которые знал я, и другие какие-нибудь. Я же знал только прекрасные. Эту удивительно совершенно исключительную доброту, это душевное благородство, равное которому надо днем с огнем искать. Необыкновенную простоту и деликатность в обращении с людьми, редкую нежность в дружбе, горячее и неустанное стремление ко всему, что дает человеческому сердцу мир, любовь, свет и радость. Сперва он жил под Парижем, и тут мы встречались чаще всего, потом, как уже сказано выше, под Байоной. Потом он неожиданно, к общему нашему изумлению, вторично женился. Встречая его как-то в нашем консульстве, это было еще до признания Франции большевиков, тогда, когда посольство на улице Греннель еще оставалось в нашем эмигрантском распоряжении, и вдруг он как-то особенно нежно обнимает меня и говорит: «Не дивись, я тебя представлю сейчас моей невесте». Мы с ней пришли сюда как раз по нашему делу, насчет исполнения разных формальностей, нужных нам для свадьбы. Брачная жизнь его продолжалась, однако, опять недолго. Недолго после того и прожил он. Через год, приехав весной искать дачу в Вансе возле Ниццы, мы с женой вдруг встретили его там. Одиноко сидит возле кафе на площади. Увидав нас, удивленно вскакивает, спешит навстречу. «Боже, как я рад! Вот не чаял! А ты зачем и почему здесь?» Он махнул рукой и заплакал. «Видишь, даже не смею обнять тебя и поцеловать руку Вере Николаевне. У меня внезапно открылась чахотка. Послали сюда лечиться, спасаться югом». Юг ему не помог. Он переехал в Париж, жил свою последнюю зиму в санатории, но не помогла и санатория. К весне его опять перевезли на Ривьеру, где он вскоре и скончался, в бедности, в полном одиночестве. Той зимой он в последний раз посетил меня. Попросил письмом позволения приехать. «Умоляю тебя, как только это будет тебе возможно, назначь мне свидание по очень важному для меня делу». И вскоре как-то вечером приехал, едва живой, задыхающийся, весь облитый дождем. И дело его оказалось такое, что мне и теперь больно вспоминать о нем. Его хотели взять в опеку, объявить умалишенным. Все из-за того, что он подписал ферму под Байоной своему денщику. И вот он приехал просить меня написать куда-то удостоверение, что я нахожу его в здравом уме и твердой памяти. Но, дорогой мой, помилуй, какое же может иметь значение мое удостоверение? Ах, ты не знаешь... «Очень большое. Если можешь, пожалуйста, напиши». Я, конечно, написал, но вскоре смерть освободила его от всех наших удостоверений. Его стоит теперь в подземелье русской церкви в Каннах, ожидая России, успокоение в родной земле.
Прозвучал отрывок из воспоминаний Ивана Алексеевича Бунина «Его высочество». Читал артист Борис Тетерин. Запись из фондов радио.